Інтерв'ю на радіо «Спутник».
С каждым годом погода приносит все новые и новые сюрпризы. Снег в пустыне Сахара, ледяной дождь в Приморском крае, лесные пожары из-за аномальной жары. Это далеко не полный перечень погодных подарков, которые уже получила планета. Что еще ждать от погоды и в чем причина аномалий? С нами на связи доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова, Российской академии наук Владимир Семенов. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте.
Владимир Анатольевич, ну вот аномалии погоды, как правило, чем они обуславливаются и насколько они, в принципе, предсказуемы?
Погода тем и характерна, что она меняется. Поэтому всегда нас ждут какие-то аномалии погоды, да, в ту или иную сторону. То есть положительные аномалии температуры, отрицательные, там засушливые периоды, влажные. Поэтому погода, собственно, это изменчивость. Если бы ничто не менялось в окружающих условиях, да, то мы бы и понятия такого не имели, наверное, как погода. Но обусловлено изменение погоды прежде всего атмосферной циркуляцией, системами циркуляционными. Это прежде всего циклоны, вихри, которые движутся вот в нашем густонаселенном северном полушарии, как правило, с запада на восток. И, соответственно, это такие волчки воздуха, вихри, которые захватывают нам то воздух с севера, то воздух с юга. Соответственно, холодные, теплые фронты проходят. И вместе с ними, как мы говорим, конвективные системы. То есть они вызывают подъем воздуха, а это, соответственно, ливневые осадки. Либо, наоборот, антициклоны. Это, как правило, такие вот устойчивые образования. Это тоже вихрь, да, но антициклонический, то есть завернутый в другую сторону циклон. Против часовой стрелки антициклон, по часовой стрелке. Вот антициклоны бывают, застывают на одном месте и стоят тут долго, вот недели и больше, и тогда у нас возникают, например, засушливые периоды летом и период жары, а зимой, наоборот, периоды холода. То есть вот этим и определяется на территории России изменчивость погоды, потому что если брать, конечно, Азию, например, регионы, расположенные на побережьях океана, то там важную роль играет муссонная циркуляция, то есть связанная с разницей температур суши и океана. Но для России, за исключением Дальнего Востока, ну, это не главный фактор. Главный все-таки это циклоническая активность.
Ну а насколько человек может предугадывать такие капризы погоды? Вот совсем недавно, вы только что упомянули Дальний Восток, да? Дальний Восток накрыл ледяной дождь, с последствиями которого около 2 недель бились. Бедный остров Русский оказался отрезан от континента, да, потому что вот этот Вантовый мост, он весь покрылся ледяными наростами, и по нему просто передвигаться было небезопасно. Это был предсказуемый поворот, вот такой выкрутас погоды, или это было совсем неожиданно?
Ну, неожиданным, конечно, это не было. Вообще, в целом, погоду уже достаточно давно люди научились предсказывать точными научными методами, математическими, вычислительными. Вычислительному прогнозу погоды в 2020 году исполнилось 70 лет. С тех пор произошло огромное развитие в этой области. И сейчас достаточно уверенно на 3-5 дней с вероятностью 95% аномалии погоды, то есть прогноз погоды производится. И это, ну, большое достижение, и работа в этой области продолжается, то есть, ну, вот выходит на горизонт там 10 дней, 2 недели, сейчас интенсивно развивается область сезонного прогноза, это месяц и более, да, то есть вот такие вот аномалии, такие явления, конечно, они прогнозируются в том плане, что придет, например, циклон там или холодный фронт, приведет к каким-то последствиям, но здесь это уже немножко другая область, то есть в таких случаях синоптики говорят о риске возникновения вот таких явлений, как ледяной дождь, да, или образование такой наледи. Никто когда точно не предскажет, что завтра у вас мост покроется льдом, да, но всегда могут сказать, что опасность такого явления очень велика. Ну и, в общем-то, как бы это, условно говоря, нормальное явление в том плане, что оно не исключено для данного региона. Ну, например, с гораздо меньшей вероятностью такое возникнет на Крымском мосту, да, но вот на Дальнем Востоке, где все-таки зимой гораздо холоднее, там такие события могут и случаться. Ну, самолет, например, обледеневали бы и падали, если, потому что это для самолетов вполне себе нормальная ситуация, поэтому их и обрабатывают специальными антиобледенительными системами, поскольку такая ситуация возникает очень часто.
бороться, что-то противопоставить наука может вот таким явлениям, таким как цунами, там, я не знаю, торнадо, ледяной дождь тот же самый?
Нет, к сожалению, вот те явления, которые вы перечислили, им противостоять ничего не может. Ну, цунами – это последствия землетрясения, да, землетрясения мы никак предотвратить не можем. Торнадо – это такой мезомасштабный вихрь, интенсивный очень, уже там смерч, да, возникает, опять же, вследствие конвективных процессов, охлаждения влажных воздушных масс, и повлиять на него, ну, то, скажем, можно разрушить торнадо, например, очень мощным взрывом, но тем самым вы больше, так сказать, негативных последствий принесете, чем от может возникнуть от этого торнадо. Вот, ледяной дождь, опять же, но формально вы можете, скажем, в виде наступающего холодный фронт, но холодный фронт тоже изменить никак не получится. Это часть циклона, а циклон – это огромная энергия, это вихрь, там, тысячи километров и больше в диаметре, там такие энергии, но они превосходят все, что, так сказать, человечество там вырабатывает электроэнергию и так далее. Это чудовищная энергия, на это повлиять нельзя. Но есть процессы, да, на которые можно повлиять, например, выпадение осадков, да, над засушливыми регионами, где влага и присутствует в атмосфере, но не может конденсировать и не конденсироваться, ей не хватает ядер конденсации. Вот и человек может там доставить в атмосферу с помощью снарядов или распыления самолетов, различных аэрозолей, тем самым искусственно может вызвать дождь. Это мы наблюдаем вот и при проведении парадов в Москве, когда заставляет этот дождь выливаться раньше, так сказать, а не над Красной площадью. То есть вот некие такие, да, вот элементы погоды можно, ну, а поменять, но опять же замечу, что очень важно локально, да, то есть это можно делать регионально, изменить погоду в каком-то крупном регионе существенно мы пока не можем и, откровенно говоря, возможно, никогда не сможем.
Вот вы сейчас рассказали про искусственные дожди, насколько они безопасны для человека. Я непраздно задаю этот вопрос, да. В этом году очень засушливым выдалось лето в Крыму. В связи с этим колоссально упали запасы воды пресной. Особенно от этого пострадали Ялта и Алушта, у которых нет скважин, да. И когда там вот совсем недавно у них около суток в Ялте шли дожди, ялтинцы просто боялись сглазить, потому что водохранилище высохли. Просто высохли. Там по дну можно было гулять пешком. Почему тогда не была применена эта технология? Она может быть просто небезопасная? Вот эта вода, она насколько, скажем так, возможно ее применение человеком?
Она, конечно, эта вода всегда будет с примесями тех реагентов, которые вызвали вот этот искусственный дождь, да, там йодистое серебро, цементная пыль. Конечно, это будет вода, ее там можно отфильтровать и так далее, но надо заметить, да, что этой воды, в общем-то, будет не так много, поэтому потом ее нужно будет собрать. Таким дождем можно оросить, ну, например, скажем, какие-то посадки, да, вот немного, но практически технически невозможно собрать ее для каких-то других нужд или перенаправить в другую область. Эти осадки выпадут там, где воздействовали на атмосферу. По площади, но такие воздействия, они тоже могут быть весьма, весьма ограниченными. Поэтому, вот, к сожалению, вот таким методом вызывания искусственных осадков проблему водообеспеченности регионов не решить. Но здесь есть другие решения. Ну, например, воду можно извлекать из атмосферы не обязательно из облаков, но и путем просто конденсации ее на земле, когда специальные технологии есть, стоит прибор и перекачивает, охлаждает воздух, и из него выделяется вода. То есть, ну, достаточно производительные вот такие установки. Вот эта вода, она как бы чистая, ее практически сразу можно пускать на там нужное население.
Что касается аномалий вот этих погодных, включая, да, там всевозможные магнитные бури, как это все сказывается на здоровье человека? Или мы уже, в общем, не особо восприимчивы к таким явлениям?
Но с моей точки зрения здесь важна изменчивость погоды, да, то есть человек, он скорее, организм адаптируется к тому или иному климату, да, то есть средним каким-то температурам или влажностным условиям, но очень чувствительный к скачкам температуры, например, да, температуры, влажности, давления. Вот именно изменчивость, она влияет на здоровье. Это раз. И второй важный фактор – это вот как раз продолжительная аномалия погоды. Ну, например, вот продолжительная жара. В Москве, когда была, ну, в целом на европейской территории России, аномальная жара летом 2010 года, да, более чем полтора месяца, то очень много, по оценкам, более 50 тысяч дополнительных смертей, да, вследствие этого произошло в московском регионе. Это очень много. И происходило это как вследствие теплового стресса, так и вследствие того, что воздух становится более грязным, что в антициклоне загрязнения накапливаются, а жара благоприятствует развитию природных пожаров, возникновению, и таким образом сразу вся вот эта пыль, грязь, она в районе этого склона накапливается и дополнительным образом негативно влияет на здоровье человека. То есть здесь, конечно, в этом плане вот изменение климата, рост температуры, он опасен и приводит к новым рискам таких вот значительных волн жары с увеличением смертности.
Уже есть какое-то понимание, как в каких условиях мы встретим Новый год?
Здесь, конечно, надо говорить про регионы России. Да, страна у нас огромная, и поэтому, как правило, погода формируется такими волнами, если посмотреть на Землю из космоса, да, там с высоты там, нескольких тысяч километров, то и нарисовать на ней температурные аномалии, то мы всегда увидим, что, как правило, они перемежаются. То есть в одном месте положительное, за ним отрицательное, если мы идем вдоль широтного круга. Поэтому на территории России всегда 2-3 таких центра попадает. То есть если, условно говоря, на европейской территории будет положительная аномалия, в Центральной Сибири отрицательная, а на Востоке будет опять положительная. Я могу сказать, что касается европейской части России, есть и сезонные прогнозы, но они говорят, что в целом температура вообще зимой будет чуть выше нормы, да, то есть, ну, достаточно, скажем так, комфортная зима, то есть без таких суровых морозов. Вот. Что касается ближайшей перспективы Нового года, ну, вот в московском регионе, скорее всего, до Нового года погода будет примерно такая же, как и сейчас, то есть там маленький минус и ночью, и днем. Вот. Но вот по некоторым прогнозам к самому Новому году или в первых числах января будет некоторое похолодание, но, опять же, не очень сильное, там, до минус 7-8 градусов, а это как раз является климатическим норма в целом для января. То есть, опять же, вполне себе такая обычная московская зима.
Владимир Анатольевич, когда-то старики, примечая погоду, это было принято на Руси, да, всевозможные приметы составлялись. Так вот, тогда существовало, еще даже у моей бабушки, существовало такое поверье, что можно определить приблизительно, какой будет лето или зима по текущему сезону. Да, и там 5 лет по лету зиму определяли, а потом 5 лет по зиме определяли лето. То есть, если лето это жаркое, зима обязательно будет морозной. И потом, 5 лет спустя, да, там это все менялось. То есть, если, условно говоря, зима получалась какая-то очень мягкая и теплая, то значит лето будет холодным и, скорее всего, дождливым. Вот это сейчас как-то работает, или настолько климатические изменения произошли, что вот теперь эта техника уже не работает?
Ну, откровенно говоря, мне кажется, эта техника никогда не работала, потому что если мы возьмем данные и проведем статистический анализ, то он нам никаких значимых закономерностей, вот как вы сказали, не выявит. В принципе, у нас сезонные аномалии, они друг от друга не зависят. То есть, какая была зима, это никаким образом не влияет на то, каким будет лето, и наоборот. Атмосферы такой памяти нет. Да даже у океана, вот те аномалии поверхностного слоя, которые у нас влияют на погоду, ну, вот у них из-за продолжительности времени их жизни, ну, вот 2, максимум 3 месяца. Ну, это было разобрано и раньше еще в советских популярных книжках по метеорологии, что все эти приметы во многом они не обладают какой-то предсказательной силой, они лишь отражают некий физический закон, который затем уже транслируется в какие-то прогнозы. Например, там чайки летают там низко, у земли, значит, будет гроза. Но это не...
Ну, это по ласточкам говорят, что если ласточка низко летает, жди дождя, даже если на небе не облачко.
Да, но это просто понижение давления, и вот из-за этого, так сказать, птица так начинает низко летать. А сезонный прогноз, я даже не знаю, на чем это основывается, но если бы у нас такая прогностическая сила была бы вот в таких факторах, да, то, ну, наверное, как говорится, уже и жили бы мы гораздо лучше, да, но вот огромные мировые центры работают над сезонным прогнозом, да, на 2-3, на 4 месяца, и, к сожалению, пока, ну, продвижение есть, но пока точного прогноза, как мы делаем на 2-3 дня, никто не дает на такие сроки.
Спасибо огромное, Владимир Анатольевич. А я напомню, с нами на связи был доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.
Интервью на радио «Спутник».